Дмитрий Сергеевич Мережковский. Царство зверя. Книга вторая. Александр I. Часть первая. Глава первая. Очки погубили карьеру князя Валерьяна Михайловича Голицына. «Поди-ка сюда, карбонар, за ушко да на солнышко. Расскажи, чего напроказил, что за история с очками, а? Весь город говорит, а я и не знаю», — сказал, подставляя бритую щеку для поцелуя князю Валерьяну, дядя его, старичок лысенький, кругленький, катавшийся как шарик на коротеньких ножках. Все лицо в мягких бабьих морщинах, какие бывают у старых актеров и царедворцев. Министр народного просвещения и обер-прокурор Синода, князь Александр Николаевич Голицын. Когда князь Валерьян после двухлетнего отсутствия, он только что вернулся из чужих краев, вошел в министерскую приемную, большую мрачную комнату с окнами на Михайловский замок, так и пахнуло на него запахом прошлого, вечную скукою повторяющихся снов. На том же месте опустилась под ним ослабевшая пружина в старом кожаном кресле. Также на канцелярском зеленом сукне стола лежали запрещенные духовную цензурою книги «О вреде грибов», — прочел он название одной из них. «Грибы — постная пища», — догадался. Нельзя сомневаться в их пользе. Теми же снимками со всех изображений Спасителя, какие только существуют на свете, увешаны были стены приемной. Лик Господень превращен в обойный узор. Так же рдела в глубине соседней комнаты молельни темно-красная лампада в виде кровавого сердца. Так же пахло застарелым, точно покойницким, ладаном. «Помилосердствуйте, дядюшка. Вы уже 20-й меня об этом сегодня спрашиваете», — сказал князь Валерьян, глядя на старого князя из-под знаменитых очков с тонкой усмешкой на сухом, желчном и умном лице, напоминавшем лицо Грибоедова. «Да ну же! Ну, говори толком, в чем дело?» «Дело выеденного яйца не стоит. На вчерашнем дворцовом выходе в очках явился. Отвык от здешних порядков. Из памяти вон, что в присутствии особ высочайших ношение очков не дозволено. Поздравляю, племянничек, камер-юнкер в очках. И свой карьер испортил, и меня, старика, подвел. Да еще в такую минуту. Из-за очков падение министерства, что ли? Не шути, мой друг, не доведут тебя до добра эти шутки». «Что за шутки? Завтра Каракчееву являться. Ежели в крепость или в тележку посадят с фельдъегерем. Только на вас и надежда, дядюшка. Не надейся, душа моя. Я от тебя отступился. Советов не слушаешь, сам лезешь в петлю. Думаешь, не знает начальство, какая у вас каша заваривается? Все знает, мой милый, все. Погоди-ка, уже выведут вас на чистую воду, господа карбонары. А письмо-то, письмо, это еще что такое? Откровенничать вздумал по почте? Уж если так приспичило, можно бы чай и с оказией». В перехваченном тайной полицией и представленном государю письме князь Валерьян называл Аракчеева «гадиной». Князь Александр Николаевич ненавидел Аракчеева, не кланялся с ним даже во дворце в присутствии государя. Князь Валерьян знал, что за это письмо дядя готов простить ему многое. «Я всегда полагал, ваше сиятельство», — проговорил он с еще более тонкой усмешкой на слегка побледневших губах, «что заглядывать в частные письма все равно, что у дверей подслушивать». Старик зашикал, замахал руками. «Если желаете, сударь, продолжить со мною знакомство, извольте выбирать выражение ваше», — сказал он по-французски. «Виноват, ваше сиятельство, но права мочи нет. Вся кровь в желчь превращается. Я понимаю, что можно здоровому человеку привыкнуть жить в желтом доме с сумасшедшими. Но честному с подлецами в лакейской нельзя». «Вы очень изменились, мой милый, очень изменились», — покачал головой дядюшка. «И скажу прямо, не к лучшему. Эти заграничные знакомства вам не впрок». «Успели-таки донести, мерзавцы», — подумал князь Валерьян. Заграничное знакомство был вольнодумный философ Чаадаев, с которым он сблизился во время своего пребывания в Париже. «Я вижу, дорогой мой, вы все еще не можете освободиться от самого себя и обратиться в то ничто, которое едино способно творить волю Господню», — проговорил дядюшка и завел глаза к небу. «Как блудный сын покинули вы отчий дом и рады питаться свиными рожками на полях и на племенников». «Свиные рожки — конституция», — догадался князь Валерьян. «Долго еще говорил дядюшка об Иисусе сладчайшем, о совлечении ветхого Адама и воскрешении Лазаря, о состоянии Марии, долженствующем заменить состояние Марфы, о божественной росе и воздыханиях голубицы». Князь Валерьян слушал с тоскою. «Тюлевый бы чепчик с рюшками тебе на лысинку и точь-в-точь крюденерше, пророчица», — думал он, глядя на старого князя. «Всякая власть от Бога! Христианин и возмутитель против власти от Бога установленной! Есть совершенное противоречие!» — кончил старик тем, чем кончались все подобные проповеди. «А ведь я и забыл ваше сиятельство», — успел, наконец, вставить князь Валерьян. «Поручение от Марьи Антоновны. Взял со стола сверток, развязал и подал не без камер юнкерской ловкости шелковую подушечку из тех, какие употреблялись для коленопреклонений во время молитвы, с вышитым католическим пламенеющим сердцем Иисусовым. Собственными ручками вышить изволили. Пусть, говорят, будет князю память о друге верном всегда, особенно же ныне, претерпеваемых им безвинно гонениях. Ах, милая, милая, вот истинная дщерь Израиля», — умилился дядюшка. «Будешь у нее сегодня на концерте в Ельгорского?»
«Буду».
«Ну так скажи ей, что завтра же приеду расцеловать ручки». В любовных ссорах государя с Марьей Антоновной Нарышкиной князь Александр Николаевич Голицын был всегдашним примирителем, за что злые языки называли его «старою своднею». «Тридцатилетний друг царев, угождая плоти, миру и дьяволу, князь всегда был заодно с царем в таких делах, о них же нельзя и глаголоти», — обличал его архимандрит Фотий. «И еще порученица, дядюшка, узнать о министерских делах, о кознях врагов, сам расскажу ей». «А впрочем, вы, может быть, там больше нашего знаете. Ну-ка, что слышал, рассказывай».
«Много ходит слухов. Говорят, министерство вашего дни сочтены. В заговоре будто отец Фотий с Рокчеевым. И с Магнитским».
«Быть не может.
Магнитский, сын о Христе возлюбленный. А ведь говорил я вам, дядюшка, берегитесь Магнитского. Шельма, каких свет не видал». «Помесь курицы с гиеною».
«Как, как? Курицы с гиеною? Недурно. Ты иногда бываешь остроумен, мой милый».
«А помните ваше сиятельство, как исцеляли бесноватого?» — спросил князь Валерьян.
«Да, представь себе, кто бы мог подумать. Мошенники. Ну да что, Магнитский, бог с ним. А вот отец Фотий». «Отец Фотий, какой сюрприз».
Сбегал в кабинет и вернулся с двумя письмами.
«Читай.
Ваше сиятельство, высокочтимый князь, ты и я, как тело и душа, сердце одно мы. Христос посреди нас и есть будет», — кончалось одно письмо от Фотия. Другое — черновик, ответ Голицына. «Высокопреподобный отче Фотий, свидание с вами жажду, как холодной воды в жаркий день. Орошаюсь слезами и прошу у Господа крыл голубиных, чтобы лететь к вам. Воистину, Христос посреди нас».
«Ах, дядюшка, дядюшка, погубит вас доброе сердце», — едва удержался князь Валерьян от злорадного смеха. «Бог милостив, мой друг. Сколько люди меня не обманывают, а я в дураках не бывал. Так вот и нынче. Министерство отнять хотят? Да я радешенек. Того только и желаю, чтобы на свободе подумать о спасении души». Опять завел глаза к небу. «У государя вот у кого доброе сердце.
вздохнул с умилением. «Ну, тот этим и пользуется».
Тот был Аракчеев. Старый князь так ненавидел его, что никогда не называл по имени.
«Подойдет тихохонько, склонив голову на бок, и пригорюнится. Государь, батюшка, ваше величество, одолели меня, старика, немощи. Увольте в отставку».
Князь Валерьян взглянул на дядюшку и замер от удивления. Мягкие бабьи морщины сделались жесткими, глаза потухли, щеки впали, лицо вытянулось. Живой Аракчеев. Но исчезло видение, и опять сидел перед ним благочестивый проповедник. Только где-то, в самой глубине глаз, искрилась шалость.
Вспомнился князю Валерьяну рассказ, слышанный от самого дядюшки, как однажды в юности, еще камер-пажем, побился он об заклад, что дернет за косу императора Павла I. И действительно, стоя за государевым стулом, во время обеда изловчился, дернул. Государь обернулся. «Ваше Величество, коса покривилась, я исправил».
«А, спасибо, дружок».
«Так-то, мой милый», — продолжал дядюшка. «Говоря между нами, это министерство просвещения у меня вот где. Сыт по горло. Не министерство, а гнездо демонское, которого очистить нельзя. Разве ангел с неба сойдет? Все училища, школы разврата. Новая философия изрыгнула адские лжемудрствования и уже стоит среди Европы с поднятым кинжалом. Кричат: «Науки! Науки!» А мы, христиане, знаем, что в злохудожную душу не внидит премудрость, ниже обитает в телеси по винном греху. И что можно сделать доброго книгами? Все уже написано. Буква мертвит, а дух животворит. Я бы, мой друг, все книги сжег.
Закончил он с той уже резвостью, с которой, должно быть, дергал императора за косу.
Ах, шалун, шалун, думал князь Валерьян. Сколько зла наделал. А ведь вот невинен, как дитя новорожденное.
Ты что на меня так уставился? Аль не по шорстке?
Ничего, брат, стерпится, слюбится. Ты еще вернешься к нам. Посмотрел на часы. В синод пора. Два архиерея ждут. Ну, Господь с тобой, дай перекрещу. Вот так. Теперь не бойся. Ничего тебе тот не сделает. А право же, возвращайся-ка к нам, блудный сынок.
Нет уж, дядюшка, куда мне? Горбатова разве могилка исправит?
Не могилка, а девица Турченинова.
Какая девица?
Не слышал? Удивительно. Исцеляет взглядом горбатых и глухонемых. Я собственными глазами видел сына генерала Толя, с одной ногой короче другой. И представь себе, через месяц ноги сравнялись. Силу эту уподобить можно помпе, или как это, насосу, что ли, извлекающему из натуры магнетизм животный. Сейчас некогда, потом расскажу. Хочешь к ней съездить?
С удовольствием. Может быть, и меня выправит.
А ты что думал? Богу все возможно. Или не веришь?
Верю, дядюшка, а только знаете, что мне иногда в голову приходит? Если бы сам Христос стал творить чудеса и проповедовать на Адмиралтейской или Дворцовой площади, тут и до Пилата не дошло бы, а первый квартальный взял бы его на съезжую. И архиереи ваши не заступились бы. Не вы... «Не вы, ваше сиятельство», — едва не сорвалось у него с языка, и, не дожидаясь ответа, выбежал из комнаты. Старый князь только пожал плечами.
«Беспутная голова, а сердце доброе. Жаль, что скверно кончит».